Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 26 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжим следить за лентами новостей, будем обсуждать главные темы этого дня, будем смотреть, как едет город. Прямо сейчас в Москве пятибалльные пробки, по прогнозам Яндекса дальше будет так: в 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов, в 7 вечера 7 баллов, а в 8 вечера уже пятибалльные пробки. Что касается новостей, которые мы будем обсуждать, во-первых, лишение депутата Рашкина мандата депутата Государственной Думы, учитывая, что его приговорили к 3 годам лишения свободы условно, Зюганов назвал циничным лишение Рашкина мандата. Можно ли назвать это преследованием депутата? Поговорим. Первая тема, а вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это сообщение Рослесинфорга. Санкции против России, говорят в этом лесоучетном учреждении, привели к росту выбросов от самолетов сразу на четверть. Так как самолеты пролетают над нами, хотелось бы понимать, насколько это опасно. Об этом поговорим минут через 10. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можете по номеру 7373 94 8. Следим за лентами новостей. Тут тоже стандартная история. Про доллары и евро в эти минуты приходят сообщения. Пока нет курса, установленного Центробанком на завтра, но зато есть данные Московской биржи. А там произошло то, что, в общем, довольно легко можно было предсказать еще вчера. Доллар сегодня существенно подорожал по отношению к рублю. На данный момент поднимается уже выше 64 рублей. Курс евро на Московской бирже подскочил до 67 рублей. Напомню, что до этого были приняты соответствующие меры, а сегодня еще и Центробанк снизил учетную ставку, причем снизил существенно с 14 до 11. 11%. Срочное сообщение из подмосковного Раменского, читаю по ленте агентства РИА Новости. В пятиэтажном жилом доме, там был сегодня пожар, номер 15, строение 1, по улице Гурьева. До этого был, как теперь у нас принято говорить, хлопок, а потом пожар на площади в 30 квадратных метров. И вот, говорят, один человек в результате пожара погиб. Срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Смотрим, о чем пишет в эти минуты ТАСС. Топливо на Запорожской АЭС вряд ли применимо для создания ядерного оружия. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Переходим к обсуждению первой темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, еще раз напоминаю, что смотреть нас можно ВКонтакте, смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Кстати, сегодня даже в этом часе у нас будет голосование, но через полчаса. Имейте это в виду. Теперь можно смотреть через сайт говоритмосква.ру. Там же можно слушать, и слушать нас можно в радиоэфире в Москве FM 94.8. Геннадий Зюганов в интервью радиостанции «Говорит Москва» обвинил «Единую Россию» и союзников этой партии в решении исключить Валерия Рашкина из рядов депутатов. Странное обвинение. Он еще сказал, что это циничное решение, лишение Рашкина мандата. Но вообще-то Рашкина приговорили к 3 годам лишения свободы условно, и, соответственно, по закону, насколько я понимаю, с него должны были снять полномочия. Но при этом Зюганов говорит о преследованиях по политическим мотивам. Политолог Марат Баширов к нам присоединяется. Марат Фадыч, здравствуйте.
Добрый день.
Как мне кажется, это неожиданная реакция Зюганова, но все-таки можно ли говорить о том, что действительно есть преследование депутатов, к примеру, Компартии Российской Федерации?
Нет, конечно, это судебное преследование. Если любой обычный гражданин России совершает преступление, подобное тому, что было совершено депутатом от КПРФ, он бы точно так же был наказан.
Но дальше тогда вопрос возникает. Депутаты, которые готовят для нас новые законы, среди прочего, что говорит Зюганов? А мы против. То есть получается, что они могут поголосовать против того, что законно?
Вы знаете, нужно постоянно помнить, что за них голосуют обычные люди. И надо ориентироваться не на корпоративную какую-то идеологию, да, этику, а ориентироваться на реакцию обычных людей. А общественное мнение было просто однозначным. Рашкин совершил уголовное преступление. Он был осужден. Соответственно, после этого он не может представлять интересы депутатов, избирателей в Государственной Думе.
Но вы же слышали, наверняка многие говорили о том, что все эти решения Пурашкину спорные, а Зюганов вспоминает про сына губернатора, бывшего губернатора Левченко, который говорит уже более полутора лет в матросской тишине. Потом Зюганов вспомнил Николая Бондаренко в Саратове, которого вывели из состава Думы. Разве это не показательные случаи?
Нет, это абсолютно не показательный случай, потому что всегда есть состязательный процесс, есть адвокаты, это абсолютно прозрачные суды. Поэтому говорить о том, что есть какое-то уголовное преследование, в смысле политическое преследование КПРФ, это просто игра на очень глупая даже такая очень попытка заработать какую-то популярность. У нас очень много людей, которые занимаются охотой, и они прекрасно знают, как все это организовано. И поэтому, когда появились вот эти подробности по Рашкину, всем, кто занимается охотой, было сразу понятно, что он охотился без лицензии, и, соответственно, вот те обстоятельства, что ружье было спрятано, а мясо он вез, это обычная тактика браконьеров.
Хорошо, тогда еще цитата из Зюганова. «В условиях, когда натовцы нам войну объявили, так ведут себя люди, которые совершенно не понимают, что происходит и чем это грозит нашей стране. Они такого рода решениями, это про решение лишить мандата Рашкина, перечеркивают призывы президента к сплоченности». Что скажете?
Ну, понимаете, дело же в том, что этот мандат у коммунистов не исчезнет. Просто место Рашкина займет человек, который был по списку у них ниже. Поэтому это абсолютно популистский аргумент. Вот если бы у них еще и мандат отобрали, ну, наверное, это было бы как-то незаконно. А так мы через какое-то время услышим, что вместо депутата Рашкина появится какой-то другой депутат от КПРФ.
Кстати, сегодня уже появились предположения, что, возможно, место Рашкина займет нынешний губернатор Клычков. Как понимать, если это действительно произойдет?
Ну, это будет означать, что он уйдет в отставку. А он избирался по спискам у них. Вот это надо проверять. Понимаете, в чем дело? Нельзя любого человека назначить депутатом. Он обязательно должен был быть в списке. Дальше, конечно, это внутреннее решение этой партии, потому что там они могут идти по ранжиру, что называется, но люди могут отказываться. То есть партия всегда имеет определенные рычаги для того, чтобы продавить на определенного кандидата, но он должен быть обязательно в списке на момент выборов.
Угу. Спасибо. Политолог Марат Баширов был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495-698 утверждает, что губернатор, который убил медведя в берлоге, не понес никакого наказания. При этом вообще сначала вместо берлоги написал в Берлине. Еще раз призываю вас к тому, чтобы вы смотрели, что вы пишете. Потому что ведь это же потом зачитывать нужно. Глеб с Урала считает, что Рашкин и Бондаренко явные показатели самой сути состава современной КПРФ. С его точки зрения, ну, они недостаточно серьезные политики. Насколько я понимаю, это я перевожу те характеристики, которые Глеб привел, к примеру, в адрес политика Бондаренко. Давиду все понятно и так, он так и написал, понятное дело, кому-то неугоден был, вот и повесили на него это... Вы что, видео не видели? Вот это история. Тем более, что, если я правильно понимаю, Рашкин, в общем, особо-то не выступает против того, что там фактически было. Вот и повесили на него это дело, несмотря на это, пишет Давид. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что Рашкин — это необычный депутат. Но тут важна другая, это Обама мстит, действительно, с точки зрения Григория. Но тут ведь другая история. Вот смотрите, если действительно по закону за подобного рода преступления. Да, они собираются это дело обжаловать, они имеют на это право. Может быть, обжалуют, может быть, выяснится, что все было на самом деле не так. Но на данный момент есть приговор. Если по закону этот приговор означает, что человек не может быть депутатом, как можно голосовать против этого? Ведь закон уже принят и действует. Вот тут я не понимаю. Напомню, что проголосовали вчера, когда Госдума принимала решение лишить депутата мандата. По сути, получается техническое ведь решение. Но нет, за проголосовали 337 депутатов, а против 58. Получается, что, видимо, вот действительно коммунисты голосовали против. Против закона. Так выходит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Я поддерживаю решение Госдумы. Единственный у меня вопрос, почему коммунисты сами Рашкина Мне не отрешили от депутатства, мне просто интересно.
Подождите, подождите, а как они могут это сделать?
Не, ну, понимаете, есть преступление. По идее, как бы, ну, если вы боретесь там за какую-то чистоту, за какие-то принципы, вы должны первые сказать, ну, у нас, ну, вот, ну, к нам тут это...
Ну, то есть, не то, чтобы лишить, они должны были, с вашей точки зрения, инициировать этот вопрос
государственный. Да, да, я считаю, да. И плюс у меня как бы не очень понятно. Хорошо, а если бы Рашкин выбирался бы не по спискам, а по одномандатникам, как бы тогда его были... снимали бы депутатов, вот мне тоже интересно.
Ну, скорее всего, тогда объявили бы новые выборы по этому округу.
А тогда возникает вопрос, а мог Барашкин там выдвигаться?
А тогда уже надо смотреть, что там в законе на этот счет написано.
Ну, вот интересно было бы такой момент, потому что... А тогда, я считаю, коммунисты поступили очень лицемерно.
Тогда, подождите, давайте вот все всех обвиняют в лицемерии, а вы тогда вот что ответите? Наш слушатель пишет, а разве его поймали в момент, когда он убивал этого лося, или просто нашли тушу в багажнике?
Ну, понимаете, ну давайте тогда мы дойдем. А разве там Чикатило поймали, когда он убивал этих девочек? Нет.
Сейчас неожиданные параллели, я понял. 7373948. Виталий из Филей пишет. Закон есть, но Рашкин это другой. Он ведь за непогрешимый коммунизм и Советский Союз, значит, нельзя. Значит, надо строго пожурить и оставить в покое. Да нет, идея Зюганова другая. НАТОвцы нам войну объявили, и поэтому мы должны сплотиться, а не разбираться вот в этих деталях. Если я правильно понимаю то, что он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва». Еще раз цитирую. «В условиях, когда НАТОвцы нам войну объявили, так ведут себя люди, которые совершенно не понимают, что происходит и чем это грозит нашей стране. Они такого рода решениями перечеркивают призывы президента к сплоченности». Рашкин никогда не сможет избираться, он уголовник, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. Еще раз напомню, речь идет о том, что... партия собирается обжаловать обвинительный приговор Валерию Рашкину в Верховном суде Российской Федерации. И об этом тоже сегодня нам говорил Геннадий Зюганов. 404-й задается вопросом. Это вопрос ко многим. Что за люди? Всех наказать, пересажать? Откуда вы такие? Не очень понятно. Туша в багажнике, то есть не обязательно убивать. Вот на глазах других людей Александр утверждает, туша в багажнике – это браконьерство по российским законам. А, так вот у нас выглядит сплочение, пишет Глеб с Урала. А Саня теперь пишет, что надо еще и Зюганова наказывать, учитывая, что он сказал. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Борис, Москва.
Да, Борис.
Вы знаете, значит, независимо от того, там, была это подстава, не подстава, да, значит, я думаю, лося ему вряд ли бросили, да, вот, даже если это сделали натовцы путем спецоперации. Я думаю, что вот, просто человек был в зюзю пьяный за рулем.
Давайте вот все-таки без этих в зюзю пьяный. Предположительно...
Состояние вот. Алкогольного опьянения.
Вот так. Хорошо. Это понятно. Один из наших слушателей обращает наше внимание. Давайте заодно и русским языком будем заниматься. Лося, а не лося. Лось, лося. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Максим, Москва.
Да.
Знаете, на фоне спецоперации в инфополе... Так смешно слушать высказывания глубоко возрастных политиков, если можно так называть, в то время, когда молодые парни творят историю, становятся героями. Вот. Если закон был нарушен, это доказано. Все согласно букве закона. А то привыкли, что у нас не определенным лицам в законодателях закон не писан. Вот это больше всего смущает.
Спасибо. Понятно. Лосю уже без разницы, как его называют, настаивает 759-й. Катя пишет, это диверсия против партии. Всех бы так наказывали. То есть, с точки зрения Кати, не всех, кто попадает в подобную ситуацию, наказывают так, как Рашкина по закону. А вот Виталий, был бы Рашкин из «Единой России», коммунисты первыми требовали бы парламентского расследования. А Григорий из Санкт-Петербурга пишет, не знаю, не перепроверял. Водительского удостоверения Рашкина не лишили, значит, он все-таки был трезвый. Таких политиков, уверен Макс, 47-й, высокого же мнения вы о политиках, но таких политиков, пишет он, можно каждый день ловить. Просто нужен был именно конкретно этот. Ну, а 698-й предлагает нам не особо заниматься русским языком, потому что был не лось, была лосиха.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лесоучетное учреждение Рослесхоза проанализировало, как повлияли смена траектории и увеличение времени полетов на окружающую среду. И выяснилось, что санкции против Российской Федерации привели к росту выбросов от самолетов сразу на 25%. Длительность авиарейсов по всему миру выросла примерно на, то есть на разных направлениях по-разному, от 30 минут до 5 часов. Около 400 рейсов, которые выполнялись над Российской Федерацией ежемесячно, теперь свои маршруты изменили. Как сообщили сегодня в пресс-службе Рослесинфорга, агентству ТАСС, если российское воздушное пространство будет оставаться закрытым долгое время, то лесовосстановление необходимо увеличить в разы. Отмечается, что каждый сожженный литр авиатоплива выдает более 2,5 килограммов выбросов двуокиси углерода. За час полета сгорает 3000 литров топлива. Что делать с этой историей? Они же теперь над нами не летают, пишет Виталий Сфер. Действительно, тут какая-то странная история. С одной стороны, вроде как выбросов от самолетов больше, с другой стороны, самолетов-то вроде как намного меньше произошло. Если российское воздушное пространство закрыто долгое время, то непонятно, почему надо в разы увеличивать лесовосстановление. А Григорий из Санкт-Петербурга говорит, ну смотрите, если вы из Москвы в Калининград летаете над Петербургом, значит, видимо, над Петербургом теперь летать стали больше. Возможно. 7373948. Телефон прямого эфира. Не понимаю, о чем пишет 698-й. Это компенсировалось отсутствием рейсов из России, пишет он. Что это? Не очень понятно. Но как бы то ни было, авиарейсы действительно теперь длиннее. Над территорией Российской Федерации на некоторых направлениях самолеты летят намного дольше. И вот по данным лесоучетного учреждения Рослесхоза, выбросов от самолетов стало на четверть больше. Но, во-первых, хотелось бы понять, чем это может быть опасно. Ну вот, когда над нами летит самолет на высоте, к примеру, 10 или 8 километров, я не знаю, или, может быть, меньше, насколько то, что является его отходами, может стать опасным для человека, который идет вот примерно на той же площади, но, соответственно, под этим самолетом. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Слушаем вас, да, Запорожская АЭС работает в штатном режиме, глава Энергодара об этом говорит. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей.
Да.
Ну, по высоте, да, это как раз у него там крейсерская скорость, если говорить. То есть набор, потом посадка, и это самый короткий путь. Но я думаю, когда атмосферно идут осадки, там возможно. Но это все, как говорится, там сгорает, расщепляется. Есть опыт такой, что дача у меня под Домодедово, и там они скидывают периодически вот эти круги при посадке, если топливо остается лишнее. Там у нас клубника периодически бывает оранжевый цвет, такого желтого, противного. Вот это есть. А то, что касается таких дальних магистральных полетов, там минимум.
Ну, то есть, у вас все-таки там совсем другая высота, на которой они вырабатывают топливо, поэтому
да,
вы думаете?
Да, плюс они скидывают, сам факт, что скидывают. А здесь просто идет просто сжигание...
Подождите, топливо. Что значит скидывают? То есть, вы думаете, что на ваш огород...
Нет, я знаю,
что
я работаю в авиации. Так. Там у них есть специальные такие моменты, когда они скидывают, сбрасывают, потому что нельзя садиться при определенном количестве топлива.
Это понятно, но насколько они вправе сбрасывать это на вашу клубнику, как говорил актер Папанов?
Нет, это не клубника, это просто предполетная, скажем так, территория вокруг аэропорта.
Ага, понятно. Тогда другое дело. Хорошо, два рабочих в Екатеринбурге упали с 32-го этажа, об этом пишет сейчас агентство РИА Новости. Они погибли, ссылаются на прокуратуру и Следственный комитет. Это произошло на строительной площадке на улице Московской в Санкт-Петербурге. Они были в так называемой люльке, с одной из сторон конструкции оборвался трос. Так, это срочное сообщение, за которыми мы следим. Виталий предлагает спросить у жителей Казахстана, что там с выбросами. Наши же самолеты, например, в Сочи в связи с закрытием пространства над югом, теперь крюк делают как раз через западные и прикаспийские области той самой республики Казахстан. 473-й уверен, что скоро все самолеты иностранные собственники заберут, и тогда станет чище на небе. А то ведь пассажиры в туалет с высоты ходят. 473-й не до конца знает, как все это работает в самолетах. Нет, не получается так. Сейчас самолеты облетают южные регионы вдоль Волги через Казахстан, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, возвращая нас к разговору о том, что если и пытаться разобраться в этой истории, то пытаться должны жители Казахстана. Скорее, для них это проблема. Григорий пишет нам, кстати, что в Египет летел... вдоль Волги, потом через Казахстан, раньше летели сразу над Европой. Но мы-то говорим по поводу того, что происходит в Российской Федерации. Миша говорит, это проблема. Причем проблему подкинули сами себе зеленые Европе. Сами себе? Они запретили нам летать, но думали, что пройдут между стройками. Не получилось, получили санкции обратно. Так я не понял, какую проблему себе подкинули зеленые европейцы. Это ведь у нас рост выбросов от самолетов составил 25%. Андрей Нагибин, председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и лидер партии «Зеленые». Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот эти вот выбросы от самолетов, тут вообще не очень понятно. Вроде как самолетов меньше, пусть они и дольше летают на территории Российской Федерации. Ну, короче, чем это опасно?
Да ничем это не опасно. Я сам удивлен такой ситуации, потому что те выбросы, которые у нас считаются от самолетов, они не превышали 4% в принципе в целом по миру. Сейчас действительно мы закрыли небо, у нас, да, действительно логистика перелетов увеличилась, но это не над нашей страной. Другое дело, что все-таки трансграничные переносы у нас никто не отменял. Это не значит, что если мы закрыли небо, то значит у нас частота, у нас намного стало меньше выбросов от самолетов. Нет, конечно, потому что у нас атмосфера имеет свойство двигаться. И, безусловно, это... как минимум, никто из наших жителей, из россиян, не заметит ни улучшения, ни ухудшения.
Но вообще, в принципе, то, что... вот, смотрите. Каждый сожженный литр авиатоплива выдает более 2,5 килограммов выбросов двуокиси углерода. За час полета сгорает 3000 литров топлива. И ничего этого до нас не долетает?
Это общий фон. Это не более 4% вообще по мировым выбросам. Но мы никто этого не замечаем. Оно просто принимается как статистика. Определенно. Да, во время пандемии действительно были улучшения, но они были в целом улучшения. Мы же не могли разобрать, допустим, это вот от того, что самолеты над нами не летают, или, допустим, что во время пандемии запрещено было автомобильное движение до минимумов, допустим, даже в Москве.
То есть, иначе говоря, что бы там ни происходило с выбросами от самолетов, мы этого не заметим. Даже вот при нынешних, если верить этой цифре, 25%.
Да, да, да.
Хорошо, спасибо.
Позиция, да, но в принципе я вот промониторил всю эту историю, которую нам рассказывают. Я не понимаю, на чем здесь можно, скажем так, играться по поводу увеличения каких-то бюджетов на что-то и так далее. Мы стали меньше летать над своей страной.
Нет, смотрите, тогда ладно, давайте еще коротко. Просто вот один из наших слушателей, Григорий из Санкт-Петербурга, уже быстренько посмотрел, как самолеты летают. Он говорит, теперь, по сути, кучность. Есть один маршрут, самолеты летят от Москвы на юг по определенному коридору, и вот ровно там, может быть, действительно стало опаснее.
Ну, исходя из того, что самолеты летают на 8-10 тысяч метров, то, наверное, система рассеивания она настолько большая, что, я же говорю, еще существуют трансграничные переносы. То есть у нас есть ветра, у нас переносится... И когда... Извините, рванула Фудзияма в Японии, мы ее ощутили где-то там в районах Америки, понимаете? Поэтому это все нельзя назвать, что вот это все прям опадает, как дождь, знаете, как у нас в Красноярске неблагополучные метеоусловия, оно прям при отсутствии ветра все посыпалось вниз. Такого у нас не бывает в атмосфере. Тем более высоких слоях.
Спасибо, Андрей Нагибин, председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» и лидер партии «Зеленые», обращает наше внимание на то, что это даже если это происходит на очень большой высоте, при этом есть ветер, который это еще раздувает, а к тому же, собственно, сам самолет при этом тоже продолжает движение. Кучность не получается. Но как бы то ни было, Рослесинфорг, это лесоучетное учреждение Рослесхоза, утверждает, что санкции против России привели к росту выбросов от самолетов у нас на 25%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 26 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за тем, что творится на московских дорогах, что творится на лентах информационных агентств, и обсуждаем главные темы этого дня. В прямом эфире с вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм или звоните прямо в студию. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, ну, это, во-первых, про Макдональдс, ну, точнее, про то, что будет вместо Макдональдса. Сегодня об этом писал мэр Москвы. Он рассказал, каким будет меню в новых ресторанах, которые будут вместо Макдональдса. Сегодня уже объявлено, что первый такой новый ресторан вроде как откроется 12 июня. И вот Собянин, среди прочего, выступая на суперфинале управленцев «Лидеры России» в гостином дворе, он сказал, что наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, просто надо это все правильно сложить, упаковать и продать. Приняли правильное решение, уверен, рестораны заработают вновь, сказал Собянин. А в чем сложность вот этого вот наш хлеб, наши помидоры сложить, упаковать и продать? Первая тема, а вторая тема: в Крыму предложили исключить из школьной программы английский язык. Спикер Госсовета Республики Владимир Константинов сказал, что вместо него надо изучать, как он выразился, свои языки. Не очень понятно, но все-таки в Крыму есть такое предложение. Я слышал такие предложения не только из крымского парламента. У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы решили даже провести голосование, что думает наша аудитория. Заходите в телеграм-канал, и там вопрос. Простой вопрос. Вот в Крыму, значит, предлагают отменить изучение иностранных языков. А считаете ли вы нужным изучение иностранных языков? Там три варианта ответа. Да, обязательно надо изучать. Да, но только факультативно, при желании надо изучать иностранные языки. Или нет, не нужно изучать их вообще в школе? Ну, хорошо. Голосование идет, подведем его итоги во время обсуждения, то есть примерно минут через 20. Первая тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас, а что такого сложного, чтобы из курицы, котлеты, хлеба, помидоров и огурцов правильно сложить, упаковать и продать? Ну, чтобы получилось что-то похожее на какой-нибудь из Биг Маков. Первая тема для обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, будет шаурма. Там у них свое оборудование было, а у нас этого оборудования нет, утверждает 698-й. Останется такое же меню. Зачем выдумывать велосипед, пишет Анастасия. Еще раз напомню, что когда были заявления, Макдональдс говорит, что меню не может остаться таким же. Оно может быть похожим, но другим. Когда первый раз поехал в Москву на футбол, мы с поезда проехали на Пушкинскую, потому что точно знали, что там можно перекусить и умыться после поезда. Может быть. Но еще раз вернемся к формулировке Собянина. Он выступал на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» в гостином дворе и говорил, наши курицы, наши котлеты, ну, к тому, что нам легко будет заменить. Когда узнали, что уходят, потом выяснилось, что, оказывается, делают-то они все из нашего. Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, помидоры, огурцы. Просто надо это все правильно сложить, упаковать и продать. Значит, главная проблема – сложить, упаковать и продать. А в чем эти проблемы? Что мы из этого не можем сделать нормально? Биг Мак с курицей не делают, пишет Павел Первый. Значит, делают какой-то другой Мак. Не знаю. Ну, изменят меню, пишет Евгений. Вместо двух огурчиков будет один класть, и это будет уже другое блюдо. Ну вот, видите, огурчиков будет не хватать. Будете ли вы есть то же самое в следующий раз, когда вам не хватает огурчиков? Все у нас получится, главное, кадры остались. Денис полагает, что главное, чтобы люди умели. 837-й пишет про рецепт. И что рецепт? В чем проблема, чтобы оставить все, кроме буквы «М»? Ну, видимо, какая-то проблема есть. То есть, видимо, вы ее не понимаете, а она есть, существует, потому что я попрошу дополнительный огурчик просто, пишет Анастасия. Ну, попросите. Наша любовь к стране советов. То Медведев, то Собянин. Одни советы, пишет Роман Иванович. В городе Луховицы, пишет 473-й, 20 лет назад снесли памятник Пушкину и построили Макдональдс. С тех пор я недолюбливаю этот ресторан, так что жаль, что его открыли. Неожиданная история. Вряд ли те, которые сносили памятник Пушкину, и те, которые строили Макдональдс, это одни и те же люди. Тут тоже важно понимать. Пиво. Надо, чтобы продавали пиво, а то только в Мадриде в Макдональдсе подают пиво. Но это будет не Макдональдс. Еще раз напомню. Это другие рестораны с другим меню, возможно, похожим. Там будут наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры, огурцы, которые надо правильно сложить, упаковать и продать, сказал Собянин. Значит, получается, надо научиться правильно сложить, упаковать и продать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва. Присутствовал при открытии ресторанов в свое время «Русское бистро». Так что же помешало «Русскому бистро» создать конкуренцию Макдональдсу?
Ну,
так
что-то вот, помешало.
Пирожки стали меньше, мясо меньше и так далее и тому подобное. Просто нам надо, наверное, перенять культуру производства и, наверное, ну, другое отношение, что ли, к потребителю.
Смотрите, ну вот если... Вот вы же понимаете, да, что к потребителю относились наши же с вами сограждане. И просто теперь они, видимо, будут работать на другого работодателя. И что, они сразу поменяют отношение к клиентам?
Я не знаю, давайте поживем, увидим.
Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Андрей говорит, может быть, просто специального программного обеспечения не хватает, которое координировало бы логистику и прочие сферы работы ресторанов. Ну, то есть, программное обеспечение мешает сложить, упаковать и продать. Анатолий Ефимов, вице-президент Межрегиональной ассоциации кулинаров Москвы. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер, да, добрый день.
Итак, Собянин рассказывает, ну, когда начали изучать, из чего Макдональдс делает свои продукты, выяснилось, что там практически все наше. И он говорит, ну, главное, просто надо правильно сложить, упаковать и продать. Или мы чего-то из этого не умеем?
Ну, во-первых, хочу сказать, что эта фирма пришла к нам в 90-е годы, Макдональдс, да, и у нее был раскрученный бренд, который, ну, пользуется достаточной популярностью во всем мире. И действительно, они пришли на наш рынок, мы по франчайзингу работали всегда, и, конечно, конечно, качество того, что они там изготавливали, достаточно высокое. Они все время контролировали и сами приезжали эту работу, готовили персонал, подбирали оборудование и так далее. Но что хочу отметить, самое главное, что ведь это этот вообще Макдональдс, это фирма, которая работает по типу бистро. Поэтому самое главное здесь заготовка. То есть вот эти фабрики заготовочные, которые готовят полуфабрикаты высокого уровня, отбор сырья, контроль качества постоянный, от момента поступления сырья до момента производства готовой продукции, отгрузки и в последующем. Это все было отслежено. И я думаю, что тот опыт, который произошел, а это уже почти 30 лет прошло, он накоплен огромный. Мы можем вполне восстановить эту всю продукцию, тем более, что у нас такая фирма уже была, «Русское бистро», где мы начинали
вот,
это все.
Подождите, Анатолий Дмитриевич, один из наших слушателей, пока мы до вас дозванивались, уже вспомнил, но ведь «Русского бистро» нет.
Да, а почему? А я объясню, почему «Русского Давайте. Бистро» нет. Объясню, почему. Потому что они раздули очень большое меню. И в этом меню, когда вы посещали это предприятие, например, вы пришли в 12, оно полностью. Пришли, например, в 8 вечера, на 50% только вам могут предложить. А вот Макдональдс здесь постоянно, стабильно, в течение всего дня и на вывоз они выдерживали вот эту структуру. Это первое. И второе, те пироги, которые там после заморозки они готовили, они не нашли спроса, потому что они не подвергались восстановлению. То есть четкий, строгий отбор, конкретное регламентированное меню, не широкое, но постоянное меню. Поэтому вот в этом и было преимущество. Поэтому не надо все охватывать в огромных объемах. Надо четко смотреть на рынок, что больше всего предлагается. Если... А тут все, пожалуйста, это говядина, это птица, это рыба, которая в виде измельченного гамбургера, чизбургера и так далее, и дополнительные десерты и все остальное. Но вот это все возможно вполне сделать на наших условиях.
Еще один вопрос, как кулинару вопрос. Вот нам говорят, там то ли 90, то ли 95% местного, но обычно есть в блюде там 1 или 2%, ну, наши слушатели даже об этом пишут, это соус. Но именно он придает главный вкус. Не получится ли и в нашем случае так? Все наше, но соус не наш, и все.
Нет, я думаю, что это все вполне восполнимо. Вполне восполнимо. Вполне. Потому что я понимаю, что когда приходят иностранные фирмы на наш рынок, и даже продовольственный, и рынок общественного питания, все свои секреты, конечно, держат. Поэтому вот это технологии и все остальное. Но у нас есть определенный менталитет нашего потребителя. И я думаю, что мы в рамках этого вполне сможем это все восстановить. Вполне. Ингредиенты вот... у нас все эти есть. Вполне.
Смотрите, будет все доступно. Анатолий Дмитриевич, ну, у нас такая стандартная история, взгляды на то, как у нас что делается. Сначала ничего... А потом чуть не доложили, где-нибудь упростили технологию, и в результате потом, в общем, не то будет.
К сожалению, это наша беда. Наша беда. Поэтому строгий контроль. Вы знаете, вот очень была такая тоже раскрученная достаточно фирма, которая называлась «Елки-палки». Вы помните, наверное, такая была тоже фирма. Там был по типу шведского стола, можно было подходить с телегой один раз, потом два, и все. Вот то же самое. Погнались за широким ассортиментом, ушли. Потом появился французский буфет, который перекупил это все. Тоже это пошло. Но что самое главное, потом было Муму. То же самое была фирма. И вот когда есть централизованное управление, централизованное, а там предприятий ведь достаточно много на территории и Москвы, и даже можно и в других городах, и Санкт-Петербург, и так далее, которое четко отслеживает стандарты качества. ХАСП, четкая система контроля за технологическим процессом и конкретное качество. Все, тогда это будет все действительно регламентировано нормально.
С вашей точки зрения, вот, к примеру, нам сейчас говорят, что то, что вместо Макдональдса откроется, начнет открываться 12 июня. Когда можно будет сказать, вот наш слушатель пишет, если уровень нового будет ниже, то это значит поражение. Вот когда можно будет сравнивать уровни?
Я думаю, что надо месячишко подождать и посмотреть, и собрать отзывы.
Понял, спасибо. Анатолий Ефимов, вице-президент Межрегиональной ассоциации кулинаров Москвы, был с нами на прямой связи. Виталий говорит, в результате будет обычная столовка и школа с тетей Зиной и Гречей. Ну, думаю, до такого дела не дойдет. Ярослав пишет, главная проблема не кадры и не рецептуры, это есть главная стоимость. Удержать, ресторанные эксперты утверждают, с его точки зрения, основная проблема будет именно в том, как удержать цены. Евгений Кутузов, все наши крупные сетевые заведения общепита в итоге скатываются в небытие из-за отсутствие строгих регламентов и из-за попыток усидеть на всех стульях сразу. Ну, вот об этом примерно и говорил Анатолий Ефимов. Кухни охватить все, да. Виталик, в чем проблема, чтобы оставить все, кроме буквы «М»? Она только юридическая. Ну, так и что? Они уже все умеют. Виталик, еще раз. Есть технологии. Они могут уметь все, что угодно, но воспроизвести технологию не получится. Вам кажется, скажете фас, и все понеслось. Но, видимо, так это не работает. Виталий, если все так плохо было с русским бистро, где гарантия, что выстрелит новая сеть и не загнется? Никаких технологий? Нет, нормально, Виталик. Вот. Именно поэтому у кого-то получается, а у кого-то нет. Некоторые, у кого не получается, они говорят, да какие технологии, берешь булочку, берешь котлету, и дальше все само собой работает. Видите, не работает. Есть вопросы к потребителям, почему люди стоят в импортной сети, а не идут в теремок. Это Виталий задается этим вопросом. Ну, скоро отечественных сетей будет больше. Еще раз напомню, то, что вместо Макдональдса, как сегодня появились со ссылкой на источники, заработает в Москве, возможно, ну там на Пушкинской говорят, 12 июня.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, заходим в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Если до сих пор не подписались, подписываемся. А прямо сейчас голосуем. В Крыму есть спикер Госсовета Республики Владимир Константинов. И он предложил отменить... изучение в школьной программе английского языка. Мы спрашиваем вас, голосование продолжается, и через 10 минут будем подводить его итоги. Считаете ли вы нужным изучение иностранных языков в школе? Да, обязательно. Да, факультативно. Нет, не обязательно. Нет, не нужно изучать в школах иностранные языки. Вот это голосование идет, а Константинов сказал, спорный вопрос это изучение английского языка, если человек никогда не поедет в Лондон. То есть Константинов полагает, что на английском говорят только в Лондоне, или я что-то не понял. Еще он сказал, что следование за чужой цивилизацией опасно. Мы цитируем ПАТАС. Владимир Сипягин к нам присоединяется. Он первый зампред в Комитете Госдумы по науке и высшему образованию. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, можно ли считать изучение иностранного языка опасным следованием за чужой цивилизацией?
Но вы знаете, мне странно слышать такое утверждение, потому что еще в царской России изучалось 4 языка. Это греческий, латынь, английский и французский. В Советской России, в которой жило мое поколение, изучались английские языки и, ну, и другие языки, и никто не считал это признаком непатриотизма. Поэтому сейчас вот мои дети тоже изучали различные языки, французский, немецкий и так далее. Тут можно тогда приурочить, например, тот же немецкий и французский, в силу специфики данной международной ситуации, тоже к враждебным языкам. Надо говорить не об этом, надо говорить о том, что это то, что дает нашим детям образование.
Нет, это хорошо, то, хорошо. Память, допустим, дает память, хорошо. Но логика Константинова, зачем английский язык, если ты не поедешь в Лондон? Ну, это же правда так для большинства.
Слушайте, в мире на английском языке разговаривает, подчеркиваю, носители, более 1 миллиард человек, по-моему, 1 200 миллиардов. Вот. Из них всего 30% это носители, ну, это люди, живущие в англоязычных странах. Ну, ориентировочно вот такая цифра. Ну, поэтому вот и ответ на вопрос. Вот ответ на вопрос, это международный язык, так же, как и другие языки, и поэтому знание английского, знание немецкого, знание французского, это то, что повышает наш уровень общения в мире.
Но вы опять говорите про общение в мире, а я вам опять напомню, какое количество, какова доля населения, у которого вообще есть заграничные паспорта. Она невысокая.
Ну, конечно, но при этом я хочу еще сказать такой момент, что те, кто разговаривает в России на английском языке, причем разговаривают, я подчеркиваю, всего процент составляет где-то 5-6% от населения России.
А зачем тогда изучать это в школе?
Зачем изучать в школе?
Ну да.
Ну, конечно, так я же объяснил. Это дает повышение уровня образования, тренировка памяти, мышление. И вот это самое главное. Это самое главное, то, что, ради чего дети учатся в школе. А потом уже получают ту или иную другую специально в высшем учебном заведении. Это развитие ребенка.
Понял. Спасибо. Владимир
Спасибо
Сипягин,
большое.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, как-то не согласен со спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым. Языки программирования на английском, пишет Лофт МСК. Виталий из Филии пишет, справедливости ради, английский, к примеру, официальный в Индии. А она вроде у нас дружественная, и можно же не в Лондон ехать, а в Мумбаи. Но еще раз. Вот язык врага надо знать, 100% нужно учить, пишет 601-й. Но вот эта логика довольно часто в быту так или иначе звучит. Зачем изучать английский язык, на котором я никогда не буду говорить? Для большинства людей в Российской Федерации это так. Ну, и большинство из нас, чего скрывать, в результате этого изучения на этих языках ведь и не говорит. А какой тогда язык учить? Ну, ладно, это по логике депутата химию не надо изучать. Сколько людей в жизни будут работать в химической лаборатории? Вот с этим сложно спорить, с тем, что написал Евгений Кутузов. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий. Добрый док, спасибо за эфир.
Прошу.
Смотрите, ситуация в следующем. Неважно, будет ли это, например, английский язык, немецкий язык или французский, да, или какой-то другой, но ребенку чисто психологически, с медицинской точки зрения, подрастающему человеку лет, скажем так, с 4-5 до 12-13, просто необходимо изучать, помимо своего родного языка, какой-либо иностранный. То есть даже если это будет какой-то, я не знаю, там все языки отменят, будет там хинди, венгерский или какой-то еще, да, но главное, чтобы он был.
Смотрите, логика Константинова такая, когда вам надо будет, вы пойдете и изучите, в школу-то зачем?
И в школу именно для того, что лингвисты мне поддержат, да, которые, надеюсь, слушают, что ни одно, допустим, прочтение литературы, да, или литература как предмет, какие-то другие предметы, они настолько не влияют на память и на мышление ребенка, как изучение нескольких, подчеркиваю, нескольких иностранных языков.
Ну да, с этим довольно сложно спорить, потому что очень много примеров того, как это работает. Но есть другие взгляды. Значит, Диана пишет, поддерживаю инициативу, все учили, мало кто говорит, еще меньше понимает, нет практики, нет языка, все равно. Также против информатики в школе. Но тогда дальше, Диана, вам Денис добавляет, ну тогда зачем астрономия? Я вот, пишет Денис, не буду космонавтом, мало кто будет космонавтом. Астрономия точно не нужна. Ну, правда, тогда логика нормальная. Анастасия говорит, можно ведь не только говорить, и читать, и слушать. Для многих это карьерный рост. Вообще надо стремиться развиваться, а не равняться на тех, кто ниже по уровню образования. Но нет, тут, понимаете, какая штука? Депутат говорит, когда вам надо будет, вы сами можете. И для этого не надо в школьную программу это. Где-то вот кто-то тут написал, Миша, по-моему, написал, да, я жалею, что не знаю английский. Прежде всего, это язык международного общения, у тебя есть возможность получать знания со всего мира. Если вы жалеете, что вы не знаете английский, то почему бы вам его не изучить? Вот спикер крымского парламента Константинов говорит, когда мне понадобилось, я взял и за два года изучил, уже после школы явно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер, Евгений, спасибо за эфир.
Прошу вас.
Ну, как я понимаю, то подоплека вот этой инициативы является то, чтобы уменьшить коммуникации с, так сказать, западной культурой, но не такими методами действовать нужно. Нужно, как я считаю, да, свою культуру поднять на такой уровень, чтобы наши дети не смотрели там, допустим, на западные какие-то
Подождите. Надо сделать нашу такой классной, чтобы они другую не смотрели. Но это же все равно, это будет... Они все равно должны и то смотреть, если мы говорим о культуре.
Юрий, ну смотри, на сегодняшний день вот доминантом является все-таки западная культура, там музыкальная культура взять, да, там какая танцевальная, песня, там в одежде, все что угодно, да, взять вот молодежное движение, это все-таки и оттуда идет влияние. Здесь нужно работать в системе образования, то есть в системе воспитательной, начиная с детских садов, да, то есть
формировать... Да это-то ладно, мы-то про иностранные языки.
А, то есть, мы, ну, как я понимаю, посыл этого депутата, да, что именно уменьшить коммуникации с западным миром, но это по-другому действовать нужно, совершенно по-другому.
Хорошо, то есть, но в любом случае продолжать изучать языки надо. Виталий, это дальше зачем математика, логарифмы? Ну, действительно, ну, корень квадратный кто-нибудь в жизни после школы извлекал? Ну, хоть откуда-нибудь извлекали? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Виктор Корга, Москва.
Давайте.
Да, ну, мне кажется, это не инициатива крымского спикера, а просто какой-то популистский лозунг. Он представляет себе, как Штирлиц бы действовал, если бы не знал немецкого, даже если это трижды.
Не, подождите, Штирлиц бы изучил потом, после школы, по специальности.
Ну, тоже вариант, да. А вот предыдущий эксперт, который что-то рассказывал там про то, что миллиард человек на английском, тоже довод страны. Там, давайте хинди тогда учить, там еще больше людей, или китайский.
Нет, подождите, нет, вот в этом я как раз не очень вас тогда понимаю. Есть языки межнациональные, и когда вы приедете в Китай, вы можете учить китайский, не вопрос, но когда вы приедете в Китай, вы когда будете говорить по-английски, скорее всего, найдете проход к голове, к мозгу, да, того, кого спрашиваете. А когда вы в Англию приедете и попытаетесь говорить, изучив на китайском, так не будет работать.
Верно. Вот мы попали сейчас всем миром в такую ситуацию, когда нам без английского просто буквально никуда. Его хотя бы на каком-то базовом уровне, там не обязательно беглый, разговорный, но в принципе английский язык, он часть глобальной культуры вообще.
Ну так вот об этом ведь речь, и не только английский язык, кстати. Но тут еще ведь одна история. Да, обязательно, у нас голосование продолжается еще 20 секунд. Мы спрашиваем, считаете ли вы нужным изучение иностранных языков? Да, обязательно надо изучать, ну то есть обязать людей. Да, факультативно, ну то кому надо, тот изучает. И нет, не нужно вообще изучать иностранные языки. Ну, вот такая история. Мы про школу говорим. Собственно, об этом говорил и спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Еще один звонок, и будем подводить итоги. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, да, здравствуйте. Вот у меня просто сразу встречный вопрос. Говорят, вот если, допустим, мы не будем изучать английский хорошо в школе, то куда мы денем всех учителей, которые преподаватели английского языка, ну и всех иностранных учителей? Что мы с ними туда будем делать?
Придумаем. Вот это как раз не вопрос. Это можно придумать. Можно найти другой предмет, можно пройти переподготовку и так далее. Но, судя по всему, на уровне предположения, ну, не проходит предложение спикера Госсовета Республики. Ну, во-первых, первый зам председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию у нас в эфире высказался против. И вот результаты голосования. Мы спросили, считаете ли вы нужным изучение иностранных языков? Да, обязательно. 76%, да, факультативно, 15%, и только 9% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что изучать иностранные языки в школах действительно не нужно. Прямо сейчас новости, в следующем часе программа «Своя правда».